Музика, як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
Вітаю, сябры, усіх, хто на хвалі беларускага радіо Рацыя. Мене зовуць Марина Савіцкая, і гэта проект «Маніфест» про адметных беларускіх музыкаў. Сёння размаўляем з Яўгенам Сысоевым. Проект «Эмігрант» без нот. Прывітанне.
Прывітанне ўсім.
Жень, скажы, калі ласка, з чаго цяпер складаецца твоё жыццё?
Мне удалось перевести гитару свою в Грузию. Через какой-то супер большой промежуток времени просто удалось. Мне помогли очень сильно, и все. Вот теперь мой день состоит из гитары, маленькой студии звукозаписи, ну и рабочем месте, на котором я работаю, чтобы оплачивать свои расходы за границей. Весело все, очень.
Наколькі реально зараз беларускому музыку, який знаходиться у Грузии, зарабляць виключно музикой? Там, магчыма, у розных ролях, магчыма, не толькі як выступоўца, але ж яшчэ і там гукарэжысёры.
В принципе, реально, все зависит от того, сколько у человека амбиций, и что ему надо, и сколько ему и на что нужно зарабатывать. Если нужно зарабатывать исключительно на то, чтобы содержать самого себя и не умирать, это одно. А если чуть-чуть пошире ногу ставить, то, наверное, все-таки нет. Опять же таки, нужно быть со своим коллективом. Вот я, например, без ребят, без своих. Если бы мы были здесь все вместе, все бы шло намного проще, намного интенсивнее, интересней и плодовитей. Нас судьба разлучила.
Без хлопцев своих ты зараз маешь на увазе именно без нот?
Проект живет, проект без нот жив. Просто когда я уже уехал из Беларуси сначала в Киев, было несколько песен, написанных в виде демок по мотивам 2020 года нашего. Пару песен я записал с Димой, с украинским панком. Мы жили у него в студии, в арт-пространстве, в центре Киева, на крыше. Вместе с ним мы записали несколько песен. И несколько песен было дописано уже в Тбилиси. Получился такой сборный альбомчик «Пересечение границ».
А як гэта наогул магчыма працягваць творчасць, калі адныя музыкі знаходзяцца ў адной краіне, а іншыя ў іншай, адпаведна?
Этим проектом я сам занимался. А что касается без нот, мы все равно всегда на связи, все равно пытаемся что-то делать. В принципе, это не так сложно, просто у нас была очень сильная связка с Максимом, с клавишником. Мы приходили прям и работали над новым материалом. Мы сработанные такие были. Потом уже ребят приглашали, обыгрывали все это. Вот этой связки не хватает. С гитаристом не очень не хватает связки, потому что я только ради этого и взял гитариста, потому что я никогда толком не умел хорошо играть на гитаре. А когда ты берешь гитариста, и он умеет играть, и ты ему говоришь, и он тебя понимает и играет, ты экономишь кучу времени. Ты даже на компьютере так быстренько на MIDI-клавиатуре не накидаешь, как тебе твой гитарист, который с тобой несколько лет уже играет и концерты, и работает на студии. Это вообще самый лучший, самый качественный инструмент в группе. Это человек, с которым ты сработался. Когда их нет, интернет все-таки на расстоянии не заменяет вот этого вайба. А от него тоже зависит во многом альбом, потому что полтора последних альбома мы писали с Максимом как один день, одна песня. Мы приходили в один день с идеей, и мы должны были к вечеру выдать какую-то демку понятную, по крайней мере для нас. И очень не хватает этой связки, очень прям. Я пытался, знакомился с музыкантами, так вообще особо не хожу ни по каким тусовкам здесь, но вот ходил целенаправленно познакомиться с музыкантами, посмотреть, поиграть, попробовать с ними что-то поделать. Но если я скажу, что мои ребята незаменимые, то я, наверное, вообще ничего не скажу. Сколько бы там басист ни пил, сколько бы мы его ни откачивали, это лучший басист. И так я могу сказать про каждого из своего коллектива. Я реально не могу без них играть. И я понимаю, что, ну да, я могу сыграть пару акустик здесь, в Тбилиси, и все на этом остановится. В этом нет смысла, потому что, во-первых, это неинтересно, а во-вторых, мне неинтересно играть акустики. Когда у меня все воспоминания и мысли построены на наших прошедших концертах, которые всегда проходили очень драйвово, весело. 6 человек на сцене и 1 – это большая разница. Опять же таки, можно пару раз сыграть акустику и каким-то расслабляющим вайбом восполнить недостаток концертов. Но потом все равно, потому что все эти песни, они о счастье, о солнце. Не хочется их петь тихо.
Мне подается наогул зараз, вот гэты час солнца и счастья, и он быцем бы крыху подзабыты в связи с этими падениями, которые отбылись в 20-м годе и поздней.
Я абсолютно согласен с вами, потому что мне тоже в некоторых моментах абсолютно непонятна повестка того, что мы все еще продолжаем собирать последствия горя, которое в данный момент происходит. Все привыкли. Уже на афишах не пишут, что это сбор нашим ребятам. Уже типа, ну, концерт и концерт. Музыканты уже выживают, потому что вот я почему говорил об амбициях. Гастролируют ребята, потому что, во-первых, у них присутствуют неплохие амбиции. Во-вторых, они до этого неплохо зарабатывали на выступлениях. И, конечно, им сейчас нужно как-то поддерживать те же музыканты. Это я своим ребятам зарплату не плачу. Те, кто зарабатывают большие деньги, они платят зарплаты своим ребятам. Ребятам тоже надо кушать, потому что, ну, я знаю ребят, которые зарабатывали очень хорошо до войны. А когда началась война, они ездили на Яндекс.Такси. И там как бы, ну, речь идет о в десятки раз просто, если не в сотни раз меньше они стали зарабатывать. И все, видите, и повестка ушла. Мне это вообще никак не понятно. Я расстраиваюсь по этому поводу. Я никому ничего не предъявляю, но это странно. Даже уже не хочется приводить вот эти, знаете, популярные сравнения, когда там сосед жену свою бьет. Да нет. Вообще, в принципе, нужно изначально следить за тем, чтобы не связывать свою жизнь с теми, кто тебя будет бить. А мы что-то там... Я в прострации, в расстройствах сижу дома, пытаюсь что-то писать дальше песни. Вспоминаю о «Без нот». Естественно, переписываемся постоянно с пацанами. Олег мне говорит, давай присылай демку какую-нибудь, будем делать. Не пишется же ничего. Не пишется, ну, по крайней мере, ну, какое счастливое, о ком солнце писать. Сразу пишется, просто в голову так лезет. Лично я ничего с собой не могу поделать. А писать кучу всего негативного, тем более вот этот эмигрант-проект, например, мы залили его на площадке, мы решили с него не собирать деньги. Я даже не защищал авторские, потому что, ну, лично я хотел бы вообще потом удалить, как только война закончится, выиграется, я удалю этот альбом, чтобы вообще не вспоминать о нем. Это как бы мой плакат, который я поднял. Я его нужное время подержу и потом просто опущу, потому что я даже в свой бэкграунд не хочу записывать этот альбом. Там все песни о плохом, о плохих и вообще как бы...
Але тебе не подается, что это частка истории? Частка истории, якую уже не отминусуешь.
Мне кажется, что пришло время попробовать отминусовать и забыть напрочь, потому что, как показывает практика, память о 39-45 ни к чему хорошему не привела. Что она деградировала, эта память, эти воспоминания, от десятки до минус единицы. Я что-то совсем не вижу плюсов в том, что так все помнили, так старались не забыть, что аж под конец все забыли, перевернули все с ног на голову, и теперь вообще непонятно, кто кому брат, кто кому сестра, кто вообще за что боролся, когда все это началось, где они были все эти 8 лет.
Але разом с тем я ведаю, что далеко не одного человека зараз подтримливает думка про то, что ниводный диктаторский режим не протягивался без конца, что все равно все завершается. Это так само про историю.
Я думаю, что в истории будет написано, кто, где, когда, на кого напал. В плане, в масштабе моего творчества, я думаю, что это никак не повлияет, если я избавлюсь от этого. Лично я не хотел бы иметь с этим что-то общее. Захочет ли носить украинский военный, который пройдет вот всю эту войну, победит? Он захочет носить каждый день награды? Я думаю, он захочет забыть об этом, спрячет их куда-нибудь. Это в масштабе истории, да, это надо вписать, запомнить, чтобы знали, как было. Все равно переврут потом, переделают, как захотят. А в рамках человека, мне кажется, нет. Люди будут стараться отречься от этого. Люди жить хотят, любить, творить, а им предлагают убивать. Мало того, что предлагают, потом еще начинают заставлять и принуждать к этому, что не всем нравится.
Серое небо грустно смотрит на рост. последний полет. Ждут с нетерпением вместе все наркоманы и проститутки, дети великих протестов. Серое небо грустно смотрит на рот.
Жніўня 2020 года. Наколькі ты был у политической повестке?
Знаешь, в какой политической повестке я был всегда? С самого своего детства я еще помню зубр. Мне мама сказала, если я узнаю, что ты куда-нибудь влезешь, вляпаешься, я тебя убью. Так я думаю, что говорили практически всем. Просто кто-то рисковал, кто-то нет. А куда мог рисковать я? Да, у меня были значки. Да, я клеил наклейки. Я занимался бальными танцами, был прекрасным хорошистом в школе, выступал на концертах со своим другом, он играл на баяне в школе. Ну, в общем, все было идеально. Я в такой повестке жил. Я всегда был рядом, мне всегда было интересно, я всегда участвовал. 20-й год – это мой пиковый, наверное. Пиковый, потому что мне удалось со многими из тех, кто не в ту сторону думал, поговорить, причем поговорить крайне культурно и расширено, и мне удалось их переубедить. И это мне дало больше сил, и тогда я понял, что идем на протесты. У меня дочка 3 года тогда ей было, и она только начинала осознанно говорить, и постоянно эти новости по телевизору. И она однажды сказала, я голосую за Тихановскую. Очень шепеляво все это сказала. Но тогда я понял, что мы с ней идем на протесты. Естественно, жена моя согласилась идти со мной. А куда денется моя мама, если я, моя семья, вот мы идем, мы все за то, чтобы идти. Естественно, они нас одних не оставят. Мама вместе с отцом пошли. Там мои друзья, и в итоге у нас была такая компания. Моя мама там с детства знает моих друзей. То есть вот этот сам факт того, что такой винегретик получился из тех, кто нас не пускал, я объяснял часто своему отцу, что это же вы проебали все. Это вы тогда струсили. Это вы все должны были сделать, и за это время, за эти долгие 20 лет, Беларусь выстроилась бы просто во что-то феноменальное. Это вы тогда струсили и не пошли, чего вы нас не пускаете? В 16 лет нас не пускали, в 20 лет, в 25, дайте вот хотя бы в 30, в 33, дайте этому поколению до конца. И то, посмотрите, сколько уехало, сколько устало, сколько отчаялось, но тем не менее, то мое поколение, это было просто преимущественный возраст в этих протестах. Уже семьи давно у всех, уже все давно не так выглядят. Но вот они все пришли. Это было здорово, это очень поддерживало, давало силы. Естественно, муза посещала, хотелось петь, потому что еще не были объявлены результаты. Там вообще просто настолько все бурлило. Мы настолько верили в победу. Ну и потом дичь эта вся началась. И вот нас в один из таких заходов семейно-дружеских, нас было много, там еще Тимофей Яровиков сообщил хорошую новость, там мы встретились, купили кофе, все такие стоим в центре на звездочете в Могилеве. И тоже там просто прибежал ОМОН, погнали всех, и так получилось, что Паша Яровиков последний забегал к нам за угол. Он забегал, и мой отец уже стоял, и мы так все в угол вошли, а он стал лицом к ним, ждал ОМОНовцев этих, потому что их бежало там 3 или 4 человека в нашу сторону. И он стал так, загородил, типа я ему сразу типа скажу, что мы вот гуляем с детьми тут. И Паша последний завернул, и так получилось, что по факту Паша успевает завернуть, и только к нам подходит, ОМОНовец выбегает, успевает схватить его за кофту. Папа в этот же момент говорит, типа, все, все, все нормально, мы тут с детьми гуляем, с семьей. Я не помню, как он точно сказал, молодой был вообще ОМОНовец, но он Пашу отдернул, и я уже подхожу, ну, я смотрю ему в глаза, нет никакой агрессии, в принципе. Я начинаю опять говорить ему, что нет, мы вот тут гуляем все вместе. И он сказал что-то такое, типа, из вас, из всех одного мне точно нужно забрать. И все, его аккуратненько повел, потом еще один подошел, они, в принципе, довольно-таки культурно повели его в автозак. Ну, в Могилеве более-менее все культурно было. Более-менее. Минск, конечно. Но опять забыли. Опять забыли. Вот вспомнить изнасилованных девочек, убитых людей. Думаешь, камон, вы серьезно? 2021 год, Новый год, да? Вся же страна праздновала. И вот у меня иногда возникает вопрос. Люди, вы, блядь, серьезно? То есть со всем вот этим можно жить, оказывается. Я тупо не понимаю. Возможно, я какой-то недалекий человек. Может, мне нужно все-таки закончить мое высшее образование, чтобы понять. Или, может, психотерапевту сходить. Но я не понимаю, как можно это забывать. Как можно просыпаться утром и не смотреть новости? 20 лет тебе, 30, 40. Я не смотрю ничего. Я перестал смотреть фильмы. Мне неинтересно. Меня там ничем не удивить. И когда мне говорят, что режиссерская работа в паре с оператором, с этим великим, там просто какой-то разъеб, я говорю, ну посмотрите с дронов, что творится. Люди друг другу в спину стреляют и гранаты скидывают туда, где пацаны там по 20 лет лежат. Россияне, они не тупорылые, их по-другому не учили. Задаюсь вопросом, серьезно, мы будем жить параллельно всему этому? Как вообще так можно? Нужен кто-то один, кто скажет, пойдемте. Нужно тогда делать всемирную народную революцию. В каждой стране должен выйти народ, в каждой стране нажать на паузу правительство вот это вот и разобраться, а что они там вообще делают. Мы же все прекрасно понимаем, мы не глупые люди, мы же прекрасно понимаем, что есть процессы фоновые, а есть процессы, которые мы видим. Так или иначе, те, которые мы видим, указывают на фоновые процессы, но не до конца. Мы действительно не знаем всего, и кто там больше зарабатывает, на ком. Это вообще все непонятно. Тоже вот так вот становиться на паузу и типа воюйте. Дальше разгоняйте протесты, насилуете, убиваете, издеваетесь. А что это такого? Нормальная страна. Зато у нас мусорницы стоят чаще по метражу, чем в Тбилиси. И могут на станцию вызвать, если у тебя пакет целлофановый в мусорку не завернут возле магазина, который ты открыл, и обязан поставить мусорочку рядом. Это здорово. Это действительно здорово. Но за это мы платим насилием. Это тоже здорово, да? Я не понимаю, с кем поговорить об этом. Приходит кто-нибудь в гости, я практически не выхожу из дома. В основном приходят клиенты, там что-то в ремонт сдают. Я сижу дома, выхожу во двор. Вот люди приходят, у меня новости идут. Постоянно фоном мне идет канал один. Я слушаю постоянно новости. Говорят, ой, выключи, типа, так заеб... все это. Я выключаю, я же не буду говорить, типа, смотри, переживай, импонируй. А как посмотришь, вот вчера зашел я в бар к ребятам. Стоят все пьяные, о какой-то душевной эмпатии рассуждают. Все психологи, все же научились, все закончили курсы. Все такие эмпаты. А там насилуют, там убивают. Но все такие эмпаты, что пока ими становились, очень устали и сейчас решили отдохнуть. Именно поэтому они вне политики все. Но все такие амбициозные.
А тебе не падаецца, што часам просто людзі імкнуцца крыху адысці ад палітычных тэм дзеля таго, каб крыху пацілкавацца і ажывіць сябе для таго, каб затым у іх былі сілы, каб змагацца далей?
Ну, неплохо, если есть возможность брать отпуск для совести. Очень модное выражение: у меня совсем нет ресурса, я там как-то истощен или истощена. Меня в детстве за это ругали, говорили, что я просто лодырь. А оказывается, что можно было сказать, что я не в ресурсе. Биполярочка. Но у меня биполярочка была, когда это еще не было мейнстримом. Теперь все уставшие, все замученные. Причем замучились наблюдать за войной. Так тяжело выбрать канал, который будешь смотреть. Это не обязательно, я понимаю. Но я также не понимаю, как мы так устроили наше общество. Как удается собрать матери на больного ребенка? Это всего лишь одна жизнь. Я иногда удивляюсь просто. И собирают же. Я не могу понять, как нам не удается консолидироваться. Почему мы настолько привыкли делегировать всю свою жизнь какому-то одному человеку, который управляет нашей страной, а потом мы даже не можем обратно забрать. Делегирование происходит в одну сторону навсегда, а потом ты только больше и больше отдаешь, продаешь, а тобой управляют. Если бы была какая-то, знаете, бухгалтерия, которая бы следила за тем, что давайте по очереди-то в отпуск ходить. А то я когда приехал в Тбилиси, здесь в любом клубе, на любых языках говорили только о том, как они любят Украину, как они плачут. Да и плакали все. Кто накуренный, кто пьяный. И всем было так жалко. И татуировки все били. Я помню, там в один день в одном клубе там только во всю спину трезубец никто себе не набил. А так все сделали все. Но возникает вопрос. Прошло пару месяцев, все эти же люди просят выключить новости. Интересно, не придет тот момент, когда они начнут удалять татуировки?
Коли ты приехал в Грузию, БЧБ повестку, ты бачил, ты чул?
Ну, она есть. Здесь есть много приятных людей, с которыми мы в том числе общаемся по-белорусски. Они вообще постоянно, а я с удовольствием поддерживаю, потому что скучаю. Конечно, мой белорусский не суперский, но я с большим кайфом разговариваю с ними, с большим с теми, кто хорошо говорит, потому что ты слушаешь и просто утопаешь, тонешь в эмоциях. БЧБ повестка, ну какая? Ну вот вчера мы шли из бара и украшали Руставели улицу главную. Там будет большой концерт, и вся улица — это БЧБ. У них же крест на флаге. Крест делать невыгодно и некрасиво, поэтому вот представь себе, ты стоишь на проспекте, который где-то около 2 километра по прямой видимости, вот есть кусок. И это вот от края до края, бело-красно-белый. Девочка там фотографировалась, говорит, это же надо, так повезло. Она как раз-таки на белорусском говорит, и что-то в тот вечер не было белорусов, и она разговаривала по-русски со всеми, и мы познакомились. Я говорю, я тоже из Беларуси, и все, она весь вечер говорила по-белорусски. И постоянно смеялась. Я думал, она надо мной смеется. Оказалось, что она радуется, что может говорить по-белорусски, и ее понимают. Ей было совсем не важно, что я не так хорошо говорю, как она. Вот такие радости у нас здесь.
А у Грузии русскомовные, украиномовные люди хиба не разумеют белорусскую?
Русские плохо понимают белорусские. Украинцы понимают. Ну, все равно с украинцами мы, когда где-то пересекаемся, сходимся, мы в прикол сразу начинаем, я на белорусском, там, человек на украинском, улыбаемся, осознавая, что мы отлично друг друга понимаем, особенно если рядом есть, допустим, наш, его или мой знакомый, который там только русский знает. Он ничего не понимает, мы все понимаем, улыбаемся, знакомимся и дальше на русском.
Твоя дочка зараз находится здесь с тобой, альбо не, далеко?
В Беларуси. Она прилетала ко мне с моей мамой осенью.
Насколько складана гэта, калі вы вось так у розных краінах на вялікай адлегласці, і натуральна, што вельмі складаная умова для таго, каб можна было сустрэцца?
Даже не спасает ежедневные созвоны, даже не спасает то, что мы каждый вечер общаемся, или я там читаю на ночь и что-нибудь. Даже это не спасает, потому что вот последние кадры, как она ко мне приезжала, я сейчас смотрю на нее, и она колоссально выросла. Я пропускаю самое сладкое, что может быть в воспитании и жизни с ребенком. Это самый крутой возраст. Но она там дает жизни всем бабушкам. Маму разгрузили бабушки, конечно. очень хорошо. Мы им очень благодарны. Она растет такой боевой девочкой у нас. Занимается музыкой. Выбрала себе сама инструмент. Ходит на флейту. Ходит на хор. Сказала, что одна она пока петь не хочет. Она хочет петь с кем-то все вместе. Но я тоже по жизни стаер. На плавание ходит.
Ты бы хотела, чтобы она стала музыком?
Я бы хотел, чтобы мне она рассказала о своем выборе. И я приму его. Но она хочет, как папочка, быть музыкантом. А потом она подумала, ей еще нравится и танцевать, и играть на флейте. Поэтому она решила, что она будет артисткой. Потому что артистка может и танцевать, и петь, и играть в кино. Но совсем недавно она осознала, что ей всегда нравилось с более младшими детьми играть. Как многим детям, наверное. Она задумалась о воспитательнице в детском саду.
У тебя не было ожидания просветить ее какую-нибудь композицию, написать? Коли вы зараз в этой умове?
В этих условиях. Есть песня, которая ей посвящена. Она написана была за неделю до ее рождения. «Колыбельное сокривие». А сейчас у нас с ней чуть-чуть другой план. Мы решили, что мы для начала вместе споем песню, которая нам нравится. Мы уже выбрали песню. Мы ее споем вместе. Она сочиняет тоже, но она больше любит фристайлить. Неплохо получается, но в основном фристайлит про погоду. И довольно-таки неплохо у нее с мелодиями получается.
Сколько ей?
Ей 6 лет исполнилось, вот 11 апреля.
6 год и фристайл? Это как?
Это, конечно же, не рэп, это распевный фристайл, потому что там есть больше времени, чтобы подумать и придумать новое слово. Рифма не идеальная. Я бы сказал, иногда бывает рифма, но в певучести и в желании тонко передать эмоцию я и проигрываю точно. Ну, каждый же считает, что его ребенок самый лучший. Моя прям принцесса.
Это классно, на самом рэшкале, такие дети. Про свой проект, про «Эмигрант» расповеди, калиласка.
«Эмигрант» — проект, который начал уже формироваться с названием «Грузия». Были собраны песни. Должно было быть их больше, но жесткий диск, к сожалению. Там песни, которые с киевским панком мы писали с Димкой, они тоже написаны фристайлом. Мы с ним решили тогда так. У нас там были определенные обстоятельства, которые благотворно повлияли на развитие фантазии в моменте. И мы решили не тратить время зря. Настроили. Но у нас не было наушников, поэтому в этих песнях слышен метроном, клик. Он играл на гитаре, он должен был начать играть какую-то мелодию, а я должен был в настроении этой мелодии начать ему петь. Спустя там вступление какое-нибудь. Ну и он мне давал знак, когда начинал там переходить на какой-то припев. Но это в основном не получалось, мы начинали играть, просто начинали петь. И вот на этот альбом из 6 записанных 2 песни вошли в альбом. В этот «Ты и я» и «Уговори».
Черным грязным сапогом отбивая грустный марш, поведи меня с собой, покажи мне, как ты сам. На судьбе твоей лежит проклятие белых лошадей. Как не стать твоей судьбой, если ты в мою успел? Или так не обижать? Перечеркнутые следы, все, что мне тебе сказать. Остаешься только ты и я. 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 Остаешься. Кусочки пустоты отражается печаль, а в глазах твоих пустых ледяные города, в карманах ничего, кроме пачки сигарет. Я хочу тебя обнять, я хочу тебя согреть. Только ты и я, только ты. Только ты я, 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 только когда.
когда все ложатся спать. Наступает не рассвет, черной мглой ложится ночь. Звезды сыпят словно свет, тучка луч пронзил лицо. Я не знаю, как мне быть, я любил тебя всю жизнь, а теперь хочу забыть навсегда. Навсегда я хочу тебя забыть, навсегда я хочу с тобою быть, навсегда я хочу с тобою быть.
Музыка як лад життя. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
Что далее хочется робить с этим проектом? Куда его рушить?
Я не знаю, конечно, хотелось бы, потому что немного, но люди писали, что хотели бы послушать все-таки акустику. Но опять же таки, это все они пишут из Европы. В Грузии, конечно, тоже много моих друзей, они хотят. Но в основном все пишут из Европы, все там. И они хотели бы хотя бы акустику без нот и к ней прищепить как бы этот альбом в виде презентации, просто послушать вживую песню. Пока это, в принципе, не очень возможно. Поэтому максимум, что может быть, это пару концертов здесь, в Грузии, может быть, в Тбилиси и в Батуми в начале этого лета.
Виза?
Да, с визой проблема, потому что у меня 10-летний паспорт, он еще действует, 6 там лет, по-моему, у меня еще. Но ему 10 лет. Там что-то по законам Евросоюза за 10 лет, типа, лицо меняется, поэтому они в рекомендательном порядке просят поменять паспорт. Что, в принципе, пока не имеет возможным быть сделано.
А тебе самому, уличивая, что песни без нот, вот такие светлые, добрые, хочется зараз играть, альбо все ж таки ты внутри отчуваешь потребу да больше жесткого депрессивного материала?
Слава богу, у меня так или иначе хватает песен, которые грустные. Да, я бы вряд ли играл какие-то веселые песни. Ну, хотелось бы, конечно, вообще это время заниматься музыкой. Я больше всего люблю концерты. Их у меня нету. И играть их сейчас тоже непонятно как. Играть, не играть. Заниматься музыкой, да, надо продолжать. Концерты играть. Все равно просто есть же музыканты, которые вообще зарабатывают только музыкой и все. И это, я там умею провода немножко паять, что-то могу себе заработать еще. Ну а кто-то только на этом и жил, и тоже, что скажешь, смотрите новости, не играйте концерты, идите на завод. Ну сыграл бы концерт, если вот приехал, там хотя бы проездом был бы. В принципе, в каждом городе по 20 человек есть, естественно, мы бы собрались, я бы отыграл концертик. Ну, это как здрасте. Большой, если играть, играть тогда большой концерт, и я бы тогда собирал и еще ребят, белорусские группы, и тогда уже собирать бабло, что-то там делать с ним, переводить куда-то. Для чего-то. И желательно так, чтобы вообще даже не касаться денег. Чтобы был доверенный фонд, который может просто проконтролировать весь сбор, всю бухгалтерию. Так, да, так можно. Такая неприятная ситуация была. Есть музыканты, которые... Вот я прям столкнулся и был долго удивлен вообще. Когда война только началась, коллектив играл концерт. Один, второй, третий, и выступлений было достаточно у них. Я не помню вообще, как так получилось, но я что-то спросил на одном из больших концертов, типа, вы собрали столько, сколько хотели в СУ? Они говорят, так нет, братан, мы же не так работаем. А, ну, на афишах всегда написано, что они собирают в СУ. И они объясняют, что у нас же есть музыканты в группе, у них тоже есть семьи. Мы то, что мы собираем, это наша зарплата. А то, что мы выходим на сцену и поем для людей, в этом направлении мысль им преподносим своими песнями, якобы. Вот это наша работа, мы типа словом лечим. Ну, я что-то вообще не понял в этот момент. Тоже странно как-то. Да, надо кушать. Но я потом задумался, как вообще так? Это я знаю об одном коллективе.
Это белорусский коллектив?
Нет, больше ничего не скажу.
Честно, у меня нет больше сил. И ты же знаешь, если нужна помощь, я бы попросил. Сам себе пересолил, одному невыносимо. Я просил прощения, только Бог меня простил. Я сам осел забором каменным вокруг меня стена. Мне не забраться, на нее не выбраться. Я бы рад признаться, что во всем моя вина. Но я один, а ты одна. Меня проглатывают города, маном спененный рассвет, стекло до дна. Я точно знаю, это навсегда. Я точно знаю, это навсегда. В кармане мерзнет пачка сигарет, в другом блокнот вселенная. Мне ничего не скажет и не даст совет. Она нема, она слепа.
Історію своєї релокації з Білорусі і пізніше розповіді, калі ласка, як вона відбувалася?
В августі 21-го, 28-го, по-моєму, августа, я виїхав із Могильова на туристичному автобусі через Мінськ в Одесу, в санаторій. В настоящий я путевку купив там. Мені потрібно було виїхати. Мені було 2 дні. Мені сказали до сентября уїхати. За 4 дні до 1 сентября, грубо говоря, мне уже сказали, что надо уезжать, и за 2 дня я собрался. Ну, до этого были все предпосылки, и я уже как бы собирался, но меня подускорили. Я там в конце уже по-быстренькому собирался. Перед этим было такое предложение, от которого типа я не должен был и не мог отказаться, что у меня не было варианта сомневаться в этом совете, потому что в случае выбора одного варианта у меня могли быть какие-то очень плохие последствия, а в случае, если я верил этому человеку, то я однозначно уезжал, и мне точно было бы лучше на свободе. И у меня не было выбора, поверить или не поверить. Потому что я потом об этом часто задумывался, и у меня об этом спрашивали. А может, тебе наврали? Ну окей, попробуйте в следующий раз, когда вам так наврут, выбрать другой вариант. Сложно довольно-таки выбрать другой вариант. И при всей моей любви к родине я никогда нигде не жил вообще за границей. Это мой первый выезд вообще к людям с другим менталитетом. Я сейчас про Грузию говорю. Я не считаю за границей Украину там или ближнюю Россию. Даже Польшу, Литву. Ну там когда-то в 19-20 лет я там выезжал на оппозиционные сборы в Вильнюс. Ну, тоже я не считаю, что я жил за границей. 2 дня в гостинице – это не за граница. А тут самолет, Грузия, горы, другие люди, вообще все по-другому. Водопады какие-то. Я, помню, с самолета с чемоданом ехал, я не понимал вообще, что происходит. Я передачи не смотрю про путешествия вообще, в принципе, потому что они меня раздражают. Смысл смотреть, если надо съездить, а нет возможности ехать – ну, не едь. Я ехал, и там где-то там небольшой водопадик течет, где-то гора. Я вообще с ума сходил просто. Просто сходил с ума. А в Киеве, где я жил, сразу мне же помогли ребята. Сразу я приехал, я познакомился с семьей украинской. Девушка, парень, дочка у них, ровесница моей дочки. И с мамой они еще живут. И вот мы жили, девушка, ее дочка, ее мама и я. И вот муж возвращался, он спортсмен. Он играет в регби. Я первое время жил у них, потом меня определили в хостел. Оплатили мне его 2 недели, я жил в хостеле. И вот потом я переехал к Диме недалеко, к Диме, к Панку, на крышу. Все пространство было под крышей подскатной, и плюс еще выход самодельный на скатную крышу, и там сделан такой балкончик, там акустики мы играли, мы так и познакомились. И там выходишь на этот балкон, и по левую руку у тебя ЦУМ, а по правую руку Бессарабский рынок. И там внизу возле ЦУМа пырепечка продавалась. Это вообще сосиска в тесте, только у нас с двух сторон сосиска видна, а там нет, она в тесте в таком. Это просто какая-то бомба. А я же антипрививочник жесткий. А тогда можно было двигаться только с прививками. Короче, я в Киеве заболеваю короной. Причем заболеваю очень плавно, 3 недели. У меня типа такой старт идет, жуткий вообще, самое плохое время в моей жизни. Потом, когда температура уже до 40 поднялась, меня увезли на скорой, я полежал в больнице, меня откачали, и потом девушка, которая мой куратор, так решили, что далее я передвигаюсь в Грузию из-за того, что у меня нету визы. И все, и там уже вдали от родины живу, пока не полегчает.
Чым з беларусках ты зараз сумуеш больш за ўсё?
Хлеб, кирпичик. По людям скучаю, неважно, каким вообще. Там везде есть и плохие, и хорошие. Я и по плохим, и хорошим скучаю. Я бы очень хотел сейчас вот увидеть много белорусов, ну, в каком-то месте. Типа вот пройтись по Могилёву. Ой, людей хочу белорусских. Хочу белорусов. Соскучился по белорусам. Потому что все белорусы здесь... Они в таком налете. Ладно, еще и релоканты, айтишники, которые просто уехали, потому что их компании переводили. А люди с бэкграундом каким-то политическим, они в таком налете тяжелом. И как белорусы, они не сильно уже сияют. Но это пройдет.
Якая думка? Цяпер падтрымлівае і неяк прымушаю ўсё роўна прачынацца, ставаць з ложку, нешта рабіць.
Самая главная мысль – это, что в следующий раз так не будет, как в 2020 году. Слушай, у меня сейчас такая очень скрытная, да, наверное, как у многих, и большая обида на 2020 год, на весь мир. Я злой на весь мир. Злой на весь мир, потому что оказалось, что, видимо, мы не так сильно достойны того, чтобы нам помогать и нас поддерживать, даже когда творится такая жесть у нас в стране. Ну, типа, я все помню. Я помню, что не довезли, где не дожали. Вот я с этим просыпаюсь. Ну, ты как знаешь, недостаточно сильно нас избили, видимо. И опять возвращаясь к тому, думать об этом или нет. Вот кого-то уже убили совсем. Кто-то не может иметь детей после этих последствий. Но это всего лишь десятки человек. Ничего страшного. Все заживет, все забудется. Но я все равно с этим просыпаюсь, потому что я не могу без этого просыпаться. Это плохо. Это там может пагубно влиять на психику там и без того расшатанную. Кто-то мне говорит, ну хочешь страдать, страдай. Твое дело. Я не хочу страдать из-за того, что там кто-то сверху решает свои вопросы. Из-за этого всегда будут страдать простые люди. Но я все равно с этим просыпаюсь. Когда я встречаю белоруса, я прежде всего очередной раз триггерюсь на все события, которые так или иначе со мной связаны. И белорусские, и украинские, и грузинские. Общаюсь с людьми и понимаю, что есть люди, которые из года в год просто уже давно в депрессии, давно не в тонусе и не могут. Короче, я с этим просыпаюсь. Но иногда в хорошем настроении просыпаюсь. Смотрю новости, включаю кого-нибудь из тех, кто там обзор пропаганды делает какой-нибудь. Ну, чтобы на этом же фоне немножко улыбнуться. Даже в этой тематике. Естественно, бывают моменты, когда я просто устаю от голосов дикторов. Я включаю секретные материалы. Я в детстве смотрел, они фоном идут. Я там занимаюсь работой или уборкой. Фильмы не могу смотреть. Пропал интерес. Хочется что-то делать. Хочется что-то придумывать. Все идеи записываю себе в блокнотик. Никогда не было амбиции там быть президентом, каким-нибудь руководящей должностью или вообще куда-то вот в это все лезть. Но у меня, когда возникают идеи какие-то для моей новой Беларуси, я их обязательно записываю. Потому что я знаю, что кто-то еще где-то тоже записывает, тоже смотрит. Мы когда-нибудь познакомимся и осуществим все. Я бы не хотел, чтобы ко мне также мои дети подошли, как я подошел к своим родителям. Я даже матом ругался, за что мне очень стыдно. Но, в принципе, в нашей семье мне прощают, когда я иногда эмоционирую. Я же творческий человек. Ну, я прям ругался на них, когда они сказали мне о том, что опасно идти на протесты. Очень опасно, нельзя идти. Надо ругаться. Нужно отвечать за свои слова, за поступки. Иначе у нас ничего не получится.
Сестрички, отколь баранить твое тело не смогла, легко тела, отколь пришло это гора, чака лишь за мора, отдай мне крышечку гора, хай смые у мора, отдай мне слезки ты где так не хопить всех кветок. Чому я знов ля блакитного мора ловлю ту самую рыбку? У меня ее ожидание одно, и оно кіно про війну.
Што сказалі твае бацькі, калі ты ім сказаў, што гэта яны ў тым ліку вінаваты ў тым, што цяпер адбываецца і адбылося ў 2020 годзе?
Они согласились. Это было не сразу, это в течение минутки, когда, знаешь, сразу они готовы возразить, но это идёт же чисто на автомате. Но они вспоминают, какие новости они смотрели утром. Это всё-таки взрослые люди, учитывая то, что у них там, может быть, по герцовочке чуть-чуть медленней. Но вот у них складывается все в голове, и они замирают в ответе. Ну, они ничего не ответили. Мама у меня абсолютно вменяемый человек, она просто опустила глаза, и мы дальше не поднимали вопрос того, нужно или не нужно. Мы поднимали вопрос того, как это сделать так, чтобы максимально обезопасить себя. Не стоял вопрос, пойдем мы или нет. Стоял вопрос, как сходить так, чтобы остаться целым. Именно так и было принято решение, когда мы ехали все вместе. Я в Могилеве ехал на протесты. У меня хоккейная форма защиты была собрана. У меня был баллончик, знаете, такой для спортсменов, обезболивающий, когда травма внешняя. Я был полностью собран. У меня была собрана аптечка. И только я когда собирал, моя жена это увидела. Она позвонила моей маме. Моя мама приехала с отцом. Они увидели, что я собираю рюкзак. В итоге, для того, чтобы я не собирал все это, потому что они понимали, что если я это собираю, значит, я куда-то еду, и что-то может быть тяжелое, они уговорили меня оставить все это, что они все поедут со мной, нас зато будет больше, но зато мы не будем хотя бы своим внешним видом компрометировать на агрессию там, сотрудников противопорядка. Все, мы тогда вот встретились с друзьями, кто с родителями, кто без, кто с детьми. И пошли, и все радовались. У меня мама вдоль дороги стояла, я помню, это еще не протесты были, были перед выборами. Мы, по-моему, Тихановская приезжала в город. В общем, проспект был перекрыт перед Белым домом. Мама стояла, она смотрела, как люди пришли с цветами, с ленточками, с флагами. Она видела ровесниц своих, она встречала знакомых ровесников с детьми. На них это тоже очень сильно влияет. Мама стояла, плакала вдоль дороги, она не могла поверить, что откуда все эти люди? Все разные. Стояла женщина, которая, наверное, последних 10 лет пьет, но она стояла с цветочками, со свежими. И рядом стоял мужчина в очень дорогих ботинках, я обратил внимание, все люди были разные. Там нельзя было припарковаться на машине в этой толпе, которая консолидировалась против этой власти. Там можно было только стоять, и все стояли рядом, и они все были разные, очень белорусские. И это до сих пор энергетически это висит. Возможно, это подпитывает и дополняет ресурс, который у кого-то заканчивается. Вот ты когда вспоминаешь, у тебя там мурашки по коже, да? Вот эти мурашки, это, наверное, когда генерируется, выходит из запасной батареи энергия в тебя. Нужно вспоминать об этом, понимать, что у нас не получилось.
Мы просто фактически еще ничего не начинали. Это была только тренировка.
На завершение размовы протягни, калі ласка, фразу. На сегодня Яуен Сысоев – это мужчина, який...
Все еще не написал свою лучшую песню.
Дякую велике. Спитарство, нагадаю, что сегодня мы размовляли с Яуеном Сысоевым гурт «Без нот», проект «Эмігрант» і наогул вельмі файны і прыемны чалавек. Дзякуй за размову. Мяне зовут Марына Савіцкая. Гэта быў праект «Маніфест» на беларускім радыё «Рацыя».
По рукам.
Что-то потише города, что-то покрепче, чем вода. Без никакого повода мне бы теплее, чем холода. Что-то потише города, что-то покрепче, чем вода. Без никакого повода.
Авторская программа Марины Савицкой.